Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, как читать Евангелие, о том, как человек выстраивает свои отношения с этим текстом, чего от него ждет и зачем к нему обращается. У одного из самых известных сербских святых XX века, у святителя Николая Сербского, есть книга под названием «Миссионерские письма». Это сборник коротких ответов людям на самые разнообразные вопросы, от житейских до богословских. Но любой, даже самый абстрактный вопрос, опытный пастырь, святой Николай Сербский, обращает к реальному опыту повседневной жизни человека. И особенно это касается вопросов, связанных с Евангелием. Святой Николай показывает, что все слова Евангелия имеют прямое отношение к повседневной жизни. Евангелие — это не про то, что было когда-то. Евангелие — это про здесь и сейчас. И лично про читающего. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Письмо 111-е столяру Илье о словах Христа из Евангелия от Марка.
Слова Спасителя, о которых ты спрашиваешь, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Некоторые ложные толкователи Евангелия объясняют так, что Господь имел в виду, будто конец мира наступит уже в том поколении, и некоторые из присутствующих доживут до него. Так говорят те, кто видит свою голову на плечах Христа. Но Христос говорит «не вкусят смерти». Это значит, что телесно они все-таки должны будут умереть. Следовательно, очевидно, что слова его – относится не к концу света и всеобщему видению того Божьего ангельского мира, но Спаситель говорит о Царстве Небесном, которое проникает из горнего мира в души праведных уже в земной жизни до вкушения смерти в виде силы Духа Святаго. Когда человек очищается покаянием от всякой скверны, в его душу сходит свыше сила Духа Божия. И тогда душа чувствует Царство Божие внутри себя. Ты спросишь, как она его чувствует? Как праведность и мир, и радость во Святом Духе. И еще чувствует его как внутреннюю силу духовную, по словам того же апостола, не в слове, а в силе. И еще, как необычный свет небесный, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией. А когда человеческая душа наполняется истиной и миром, радостью и силой и светом, тогда человек восхищенно вопиет – как некто, нашедший сокровища, «Авва, Отче!» Сын Божий умолился и сошел к людям, чтобы сделать людей сынами Божиими. А как вы сыны, то Бог послал в ваши сердца Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» То есть те, которые приемлют в себя того Духа, что был и в Сыне Божием Иисусе Христе, становятся сродниками Божиими, чадами Его, по милости и благодати Всевышнего. Как это, снова спросишь ты, Царство Божие входит в нас, и мы входим в Царство Божие? Это совсем просто. Как воздух входит в нас, а мы в воздух. И свет входит в нас, и мы в свет. И далекий аромат полевых цветов входит в нас, и мы входим в него. Так и Царство Божие. Оно приходит к нам и входит в нас еще при нашей временной земной жизни. А когда мы разлучаемся с этим миром, мы входим в Царство Божие. Когда мы молимся Господней молитвой, мы говорим: «Да приидет Царство Твое». То есть, «Да вселишься в нас Духом Твоим и воцаришься в душах наших, как в Своем Царстве». Это относится ко всем христианам, которые потрудятся молитвенно и спросить у Бога Царства Небесного, ибо Господь обращал свои слова к апостолам и ко всему народу. Но особенно пророчески они звучат в преображении Господа, которое, по словам святого Феофилакта, было образом будущей небесной славы, то есть той славы, в которой будут пребывать праведные. И подобно тому, как Христос сиял молниями, так же воссияют и праведные. Петр, Иаков и Иоанн были теми некоторыми, видевшими преображение Христова на горе Фавор. Были ими и все апостолы в Пятидесятницу, когда видели и ощутили силу Царства Божия в Духе Святом, сошедшем с неба в виде огненных языков. Христос да благословит тебя. Да увидишь и ты Царство Божие в силе уже в этой жизни, в смертном теле своем. Да увидишь и объявишь своим братьям радостную весть о царстве жизни, света и вечной радости.
Это был фрагмент аудиоверсии книги святого Николая Сербского «Миссионерские письма». А вот материал совсем другого рода, и без этого аспекта в разговоре о Евангелии не обойтись. Английский писатель и апологет Клайв Стейплз Льюис обращает нас к принципиально важному вопросу: что в Евангелии главное? Ключевое содержание этих книг, в чем оно? Ведь так легко увидеть в Евангелии своего рода учебник морали, просто нравственный кодекс поведения. Иными словами, посчитать, что Евангелие – это изложение учения Христа и только. И этот вопрос в каком-то смысле подводит нас к другой, ключевой теме – зачем Христос пришел на землю? Чтобы просто учить или для чего-то большего, или вовсе для другого? На эти темы размышляет Клайв Стейплз Льюис. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Просто христианство».
Бог сошел на оккупированную землю в образе человека. С какой же целью? Ради какого дела? Ну, конечно, ради того, чтобы учить. Однако, когда вы откроете Новый Завет или любую христианскую книгу, вы обнаружите, что в них постоянно говорится о чем-то другом, а именно о его смерти и воскресении. Совершенно очевидно, что христианам это представляется самым важным. Они считают, что главная его цель на земле – пострадать и умереть. До того, как я стал христианином, мне казалось, что христиане должны прежде всего верить в некую теорию о смысле его смерти. Согласно ей, Бог хотел наказать людей за то, что они оставили его и стали на сторону мятежника. Но Христос добровольно вызвался понести за них наказание, чтобы Бог их простил. Должен признаться, что даже эта теория больше не кажется мне такой безнравственной и глупой, как казалось прежде. Но не в этом дело. Позднее я увидел, что ни эта, ни иная теория не выражает сути христианства. Сердцевина христианской веры в том, что смерть Христа каким-то образом оправдала нас в глазах Бога и дала нам возможность начать сначала. С тем, что это верно, согласны все христиане. Мы верим, что смерть Христова – та точка в человеческой истории, когда нечто, принадлежащее иному миру и не поддающееся нашему воображению, проявило себя в нашем с вами мире. Если мы не можем изобразить атомы, слагающие этот наш мир, то уж, конечно, не нарисуем в своем воображении, что же произошло во время смерти и воскресения Христа. Более того, если бы мы обнаружили, что полностью сумели все понять, то это свидетельствовало бы, что данное событие совсем не то, за что оно себя выдает, недосягаемое, нерукотворное, лежащее над природой вещей и пронизывающее эту природу как молния. Вы скажете, какая нам польза, если мы все равно ничего не поймем? На этот вопрос легко ответить. Человек может съесть обед, не понимая, как организм усваивает питательные вещества. Человек может принять то, что сделал Христос, не понимая, как дело Христа работает в нем. И уж точно он не сможет даже приблизительно этого понять, пока не примет его. Нам сказано, что Христос распят за нас, что Его смерть омыла наши грехи, и что, умерев, Он вырвал у смерти ее жало. Это формула, это христианство. В это надо верить. Любые теории о том, как смерть Христа сделала все это, с моей точки зрения вторичны. Они лишь чертежи и диаграммы, от которых можно без ущерба отказаться, если они нам не помогают. И даже если помогают, их не надо путать с той сутью, которой они служат. Однако некоторые из этих теорий заслуживают того, чтобы мы их рассмотрели. Чаще всего мы слышим, что Бог помиловал нас, потому что Христос добровольно вызвался понести за нас наказание. На первый взгляд, эта теория крайне глупа. Если Бог готов был помиловать нас, почему Он так и не сделал? Какой смысл наказывать невинного за чужую вину? Если рассматривать дело с точки зрения нашей юридической системы, никакого смысла в этом нет. Но взглянем с иной точки зрения, и мы увидим смысл. Имеющий средства выплачивает долг за неплатежеспособного должника. Или другой пример. Человек попадает в беду по своей вине и расплачивается, но не в узком, денежном, а в более общем смысле слова. Кто извлечет его из пропасти, как недобрый друг? В какую же пропасть попал человек по своей вине? Почему он попал в нее? Он попытался устроить все по-своему, вести себя так, словно никому, кроме самого себя, не принадлежит. Иными словами, падший человек – это не просто несовершенное существо, которое надо исправить и улучшить. Это мятежник, который должен сложить оружие. Сложить оружие, сдаться, попросить прощения, признать, что мы отклонились от правильного пути, начать заново – вот единственный выход из нашей пропасти». Именно это признание, безоговорочную капитуляцию, полный ход назад называют христиане покаянием. Процесс этот не из приятных. Он посложнее, чем просто смириться со своим положением. Покаяться – значит отречься от самомнения и своеволия, которые мы пестуем в себе на протяжении тысячелетий. Покаяться – значит убить часть самого себя, пережить какое-то подобие смерти. Запомните, что покаяние, этого добровольного смирения, своего рода смерти, Бог требует от вас прежде, чем примет вас обратно. Говоря о покаянии, я лишь описываю вам, что значит вернуться к Богу. Если вы просите Бога принять вас обратно без всего этого, вы просите Его позволить вам вернуться, не возвращаясь. Такого не бывает. Итак, мы должны пройти через покаяние. Но то зло в нас, из-за которого покаяние необходимо, в то же самое время лишает нас способности к покаянию. Можем ли мы разрешить эту проблему, если Бог поможет нам? Да, но как мы понимаем тут Божью помощь? Очевидно, мы имеем в виду, что Бог, чтобы помочь нам, вкладывает в нас, так сказать, частицу самого себя. Он одалживает нам немного своей разумности, и мы начнем думать. Он вложит в нас немного своей любви – и мы в состоянии любить друг друга. Когда вы учите ребенка писать, вы держите его руку, выводя буквы вместе с ним. Его рука чертит буквы, потому что вы их чертите. Мы любим и мыслим, потому что Бог любит и мыслит, держит в своей руке нашу руку. Если бы мы с вами не пали, все шло бы спокойно. Но, к сожалению, сейчас надо, чтобы Бог нам помог в таком деле, которое ему, Богу, чуждо – сдаться, подчиниться, пострадать, умереть. В Божьей природе нет ничего, что соответствовало бы этому. Путь, на котором нам больше всего необходимо Божье руководство, такой, по которому Бог никогда не ходил. Бог может поделиться только тем, что у Него есть. Того, что требуется для нас, в Его природе нет. Теперь предположим, что Бог стал человеком. Предположим, наша человеческая природа, которая способна страдать и умирать, слилась с Божьей природой в одной личности. Такая личность сумела бы помочь нам – Бога человек сумел бы подчинить свою волю, сумел бы пострадать и умереть, потому что он человек. Все он выполнил бы в совершенстве, потому что он Бог. Мы с вами можем пройти через это лишь в том случае, если Бог совершит это внутри нас, но совершить это Бог может только став человеком. Наши попытки пройти через смерть будут успешны лишь тогда, когда мы, люди, примем участие в смерти Бога, точно так же, как наш ум плодотворен только благодаря тому, что он капля из океана его разума. Но мы не можем принять участие в смерти Бога, если он не умер, а он не может умереть, если не станет человеком. Вот в каком смысле он платит наши долги и страдает вместо нас за то, за что ему совсем не нужно было страдать.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Клайва Льюиса «Просто христианство». А вот еще один писатель и апологет, предшественник Льюиса, Гилберт Честертон. «Самая странная повесть на свете». Так он назвал главу, посвященную Евангелию, в своей книге об Иисусе Христе «Вечный человек». Честертон поставил перед собой очень интересную задачу, особенно для культуры, сформированной христианством. Посмотреть на Евангелие глазами человека, который читает его впервые. Иными словами, преодолеть стереотипы о Христе, удивиться этой личности, именно личности с большой буквы, а не просто словам или даже поступкам, и через это удивление заново найти сокровища. Послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Самая странная повесть на свете».
Христос был и остается милостивейшим нашим судьей и лучшим нашим другом. И это много важнее для нашей частной жизни, чем для исторических выкладок. Однако эти его черты тонут в банальных обобщениях. И потому я так хочу показать, что рассказы о нем никак нельзя обвинить в банальности. Чтобы это было яснее, я коснусь вопроса, намного более популярного в наше время, чем аскетизм или моногамия. Мы высоко ценим детство, которое тогда, в то время, не воспринимали так, как теперь. Если мы хотим показать, как своеобычное Евангелие, трудно найти лучший пример. Почти через 2000 лет мы ощутили мистическое очарование ребенка. Мы воспеваем и оплакиваем первые годы жизни в Питере Пене и в сотнях детских стихов. Но языческий мир не понял бы нас, если бы мы сказали, что ребенок лучше и священнее взрослого. С логической точки зрения это ничем не отличается от утверждения, что головастик лучше лягушки, бутон красивее цветка, зеленое яблоко вкуснее спелого. Сейчас мы больше почитаем детей. Может быть, потому, что они нам на зависть сделают то, чего мы уже не делаем. Играют в простые игры, любят сказки. Как бы то ни было, наше отношение к детям – чувство сложное и тонкое. Но тот, кто считает его открытием последних десятилетий, должен узнать, что Иисус Назаретянин открыл его на 2000 лет раньше. Ничто в его мире не могло ему помочь. Здесь он истинно человечен, гораздо человечнее людей своего времени. Питер Пен родился не в мире Пана, а в мире Петра. Даже с литературной, стилистической точки зрения, если, конечно, мы вправе смотреть на Писание со стороны, можно отыскать в Евангелии одну особенность, которую, кажется, еще не заметили. Наверное, во всей словесности нет ничего равного по совершенству притче о полевых лилиях. Вот он берет маленький цветок и говорит, как он прост, даже бессилен. Потом вдруг расцвечивает его пламенными красками, и цветок становится чертогом великого славного царя. И тут же обращает в ничто, словно бросает на землю. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Когда я читаю эту притчу, мне кажется, что по мановению руки силою белой магии возникает Вавилонская башня, только добрая, не злая. А на ее далекой вершине стоит человек, вознесенный превыше небес, по звездной лестнице легкой логики и вдохновенного воображения. С литературной точки зрения эта притча лучше всех наших книг, хотя привел он ее вскользь, невзначай, словно сорвал цветок. Само ее построение показывает нам, насколько он выше простых проповедников о прощении. Только очень тонкий и очень высокий ум, в самом лучшем смысле слова, способен сравнить низшее с высшим, а высшее с высочайшим, мыслить на трех, а не на двух уровнях. Только очень мудрый человек поймет, например, что гражданская свобода выше рабства, но духовная свобода выше гражданской. Так не мыслят упростители Писания, призывающие к евангельской морали, которую одни зовут простой, другие – сентиментальной. Так не мыслят те, кто довольствуется призывами к миру во что бы то ни стало. Кстати, поразительный пример такого хода мысли – слова о мире и мече. Человек, лишенный этой силы, не поймет, что хотя добрый мир лучше доброй ссоры, добрая ссора лучше худого мира. Таких сравнений в Евангелии немало, и я не перестаю дивиться им. Так объемное тело глубже и выше двухмерных существ, обитающих на плоскости. Простые слова Евангелия тяжелы, как жернова. И тот, кто может читать их просто, чувствует, что на него свалился камень. Толкование – только слова о словах. Но как опишешь словами темный сад? Внезапный свет факелов, гневные лица. Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы. Что прибавишь к мощной сдержанности этой насмешки, подобной вознесшейся и застывшей волне? Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших. Старейшины говорили: «Какое еще нужно нам свидетельство?» Так и мы можем сказать: «Какие еще нужны нам слова?» Петр в страхе отрекается. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обернувшись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слова Господни, когда он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Что можно тут прибавить? Перед тем, как его убьют, он просит за убийц. Не ведают, что творят. Что скажешь тут, если мы сами не ведаем, что говорим? Нужно ли пересказывать, как тянулось страшное шествие крестного пути, как в спешке предали его обычной для тех времен казни, и как в этом ужасе и одиночестве один неожиданный голос восславил его, а он ответил безвестному разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Кто способен описать заново то прощание со всякой плотью, которым он дал своей матери нового сына? В самой высокой точке этой драмы есть одиночество, которое нельзя нарушить. Есть тайны, которых не выразить. Во всяком случае, в тот час, когда обычный человек обращается к людям. Никакими словами, кроме тех простых слов, и отдаленно не передашь весь ужас, царивший на Голгофе. Его никогда не перестанут описывать, а в сущности и не начинали. Что можно сказать о конце, когда вырвались немыслимо отчетливые, немыслимо непонятные слова? На миг разверзлась не выдуманная, а настоящая бездна в единстве Троицы. И Бог оставил Бога. Нам этих слов не понять во всю вечность, которую они нам дали. Тело сняли с креста, и один из немногих богатых учеников испросил разрешения похоронить его в саду, в пещере. Римляне поставили охрану, опасаясь мятежа и похищения. Все это снова было как притча. Не случайно закрыли могилу со всей таинственностью древних погребений, и сила кесарей охраняла ее. В тот час запечатали и погребли великий славный мир, который мы зовем древностью. Пришел конец великому делу, человеческой истории. Той истории, которая была только человеческой. Мифы и учения похоронили там богов, мудрецов и героев. По прекрасной римской поговорке они отжили. Но они умели только жить, а потому могли только умереть. И вот они умерли. На третий день друзья Христовы пришли туда и увидели, что пещера пуста и камень отвален. По-разному узнали они о новом чуде. Но даже тогда они, должно быть, не совсем поняли, что история кончилась в ту ночь. Они видели снова первый день творения, новое небо, новую землю. И Господь-садовник гулял по саду в прохладе рассвета.
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Вечный человек». Фрагмент главы «Самая странная повесть на свете». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале predania.ru. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».